Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 15 февраля. Итоги выборов мэра в городе Орле. Наблюдатели заявляют о беспрецедентном давлении на избирателей. Новости Олимпийских игр в канадском Ванкувере. Демографическая ситуация в России. Растет ли уровень социальной напряженности в стране из-за притока мигрантов? Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню, вопрос нашей сегодняшней утренней программы – хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов? Присылайте ответы на этот вопрос на номер 8-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщений. Мы принимаем их также на пейджер. Ответы ваши 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru, и ответить на этот вопрос вы можете на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. В воскресенье в Орле состоялись досрочные выборы мэра города. По предварительным данным, как вы слышали в выпуске новостей, лидирует кандидат от «Единой России», исполняющий обязанности главы города, генерал-майор Виктор Сафьянов. Он набрал около 55% голосов. За его главного соперника, кандидата от КПРФ, депутата областного совета, народных депутатов Василия Иконникова, проголосовали почти 34% избирателей. Остальные голоса разделили кандидат от ЛДПР и два самовыдвиженца. По мнению местных экспертов, эти выборы были самыми грязными в истории города и отличались беспрецедентным давлением власти на избирателей. В целом, в выборах 14 февраля приняли участие примерно 54% избирателей. Репортаж нашего корреспондента в Орле Елены Годлевской.
Сами выборы прошли без серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на результат. В отличие от избирательной кампании, на коммуниста Василия Иконникова, главного соперника кандидата от партии власти, обрушилась лавина черного пиара. Общий тираж так называемых грязных газет «Однодневок» составил под 1 000 000 экземпляров. С другой стороны, кандидату от «Единой России» помогал колоссальный административный ресурс. Достаточно сказать, что за 2 недели до выборов исполняющего обязанности мэра Орла Василия Еремина вдруг перевели на работу в правительство Орловской области, чтобы на его место, не дожидаясь выборов, назначить Виктора Сафьянова. Но и этого власти показалось мало. Каждый избиратель города Орла получил именное письмо от губернатора области Александра Козлова, в котором губернатор просил проголосовать за Виктора Сафьянова. Ну а чтобы у жителей Орла совсем не осталось сомнений, за кого надо голосовать, с экранов телевизоров и с газетных страниц им объясняли, что в случае победы не кандидата от партии власти, город Орел не получит ни копейки средств из федерального бюджета. Десятки заявлений соперников Виктора Сафьянова о нарушениях выборного законодательства и даже уголовного права практически остались без ответа. Прокуратура отмолчалась, муниципальная избирательная комиссия видела только нарушения со стороны КПРФ, а суды выносили решения, с которыми сложно согласиться. Комментирует кандидат от КПРФ Василий Иконников.
Это насилие. Насилие над людьми. Насилие над политической системой, над демократическими институтами. Власть показала свое бессилие. Власть потеряла лицо. И я не уверен, что власть и городская, и областная, и губернская не выиграли. Их действия дают сигналы обществу, что верить в демократические наши институты просто нельзя.
С ним солидарен член муниципальной комиссии с правом совещательного голоса Александр Чибисов.
Выводы, которые можно сделать по этой кампании, заключаются в том, что реальной конкуренции политических сил, основанных на правовых методах борьбы, в настоящее время отсутствует в Российской Федерации. Избирательные комиссии, прокуратура, правоохранительные органы, судебная система. Складывается такое впечатление, что все выполняют определенный заказ, который направлен на удержание политической власти определенными политическими силами. Очевидно, политические силы, которые находятся у власти, получили определенный карт-бланш на проведение этих кампаний, и «Орел» был выбран экспериментальной площадкой. Насколько можно воздействовать и испытывать терпение народа? Будет ли народ проявлять какие-то ответные реакции в виде каких-то акций неповиновения или еще что-то? То есть будут сделаны выводы, и остальные избирательные процессы в стране пойдут, наверное, по этому же сценарию.
Немало вопросов возникает и к спецслужбам, рассказывает руководитель Орловского Московского отделения ассоциации «Голос» Вероника Коткова.
В обществе знания мы проводили школы «Шаг», школу активного гражданина. Обучали наших корреспондентов, что они имеют право делать на избирательном участке, как они должны фиксировать те нарушения, которые они замечают. Не знаю, почему такой неподдельный интерес вызвала наша работа у спецслужб, но к руководителю общества знания пришли как раз эти самые представители спецслужб, после чего нам было отказано в возможности проведения в дальнейшем на этой же базе нашей школы «Шаг». Мы прекрасно понимали, раз заинтересовалась ФСБ, значит, прослушивают наши телефоны, значит, им известны все наши действия. И это подтвердилось накануне выборов, когда представители Центрального офиса «Голоса» передали нам документы через проводницу поезда «Москва-Орел». Но в нужное время, в час икс, к этой проводнице подошел человек и изъял эту папку. Нам было сказано, что документы изъяли. Это было сказано со страхом.
Зато избранный мэром города Орла, кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Софьянов, доволен.
Жители города Орла выбрали путь прогрессивного развития нашего города, в обеспечении порядка и, конечно, за стабильность в развитии, за что я хочу отдельно поблагодарить.
Елена Годлевская для радио «Свобода», Орел.
Сейчас с нами на прямой связи исполнительный директор ассоциации «Голос», ассоциации, которая занимается мониторингом российских выборов, Лилия Шибанова. Лилия Васильевна, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, то, как прошли выборы в Орле, стало для вас неожиданностью?
Нет, на самом деле, вот сейчас тот мониторинг, который мы ведем по ряду регионам, даже на предварительном этапе, когда мы фактически только смотрим регистрацию, мы видим, что тенденция октябрьских выборов повторяется абсолютно идентичная, то есть идет очень сильное давление на оппозицию. Максимально выдавливаются, я бы сказала, кандидаты, которые идут от оппозиции. Сняты сейчас списки партии «Яблоко» и «Правое дело», практически, вернее, не зарегистрированы в Свердловске, в Калуге и, по сути дела, так такая политическая конкуренция сейчас очень низкая.
Ну, а скажите, вот этот конфликт со школой наблюдателя, как вы будете действовать в этой ситуации?
Ну, на самом деле, надо сейчас серьезно с этим вопросом разбираться. Сейчас очень трудно однозначно ответить. Я думаю, что мы сейчас просто должны встретиться и серьезно проговорить все свои действия. Еще пока решения нет.
Ну и сегодня вы будете представлять результаты наблюдения за этапом выдвижения, регистрации кандидатов и партийных списков на выборах 14 марта. Вот что на этот момент можете нам рассказать?
Ну, основной наш вывод в том, что нужно очень серьезно менять закон, нужно очень серьезно менять практику его применения, и для этого, конечно, нужна очень сильная консолидация в обществе всех общественных, политических сил и, конечно, политическая воля федерального руководства. Вот реально ничего сегодня изменить отдельным участникам избирательного процесса невозможно, даже если они прикладывают к этому достаточно много усилий.
Лилия Васильевна, большое спасибо за участие в нашей программе. В прямом эфире была исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при обстреле убиты 2 сотрудника милиции. 15 февраля исполняется 21 год со дня вывода советских войск из Афганистана. На досрочных выборах мэра города Орел, по предварительным данным, лидирует кандидат от партии «Единая Россия», исполняющий обязанности главы города Виктор Софьянов. В Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. В секторе Газа арестован британский журналист, внештатный корреспондент Пол Мартин. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Ну что ж, а сейчас в нашей программе обзор прессы, вернее, тема из свежих российских газет. И для обзора мы выбрали публикацию в газете «Коммерсант» на первой полосе. Заголовок гласит: «Шведов поборола коррупция». Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, вам слово.
Так вот, шведская IKEA, которая называла Россию непредсказуемой бюрократической системой, обнаружила коррупцию даже в собственном российском офисе. Директор IKEA по Центральной и Восточной Европе Пер Кауфман и директор по недвижимости IKEA в России Стефан Гросс были уволены в минувшую пятницу за то, что торговый центр в Петербурге был подключен к энергосетям при помощи взятки, пишет газета «Коммерсант» и напоминает предысторию вопроса. В июне 2009 года основатель IKEA Group Ingvar Kamprad обвинил российских поставщиков газа и электроэнергии в выставлении завышенных счетов, в результате чего компания понесла убытки в размере 136 миллионов евро. Позже выяснилось, что речь шла о двух комплексах «Мега» под Петербургом, построенных в 2006 году «Мегапарнас» и «Мегадыбенко». На момент сдачи комплексов «Ленэнерго» не смогла подключить их к сетям, в результате чего IKEA была вынуждена заключить договор аренды с владельцем дизельных электростанций ООО ИСМ и платить за электричество по расценкам, значительно превышающим рыночные. В 2008 году IKEA подала несколько исков в арбитражный суд Москвы компаниям, требуя признать договоры недействительными, но в сентябре 2009 года суд обязал самого ритейлера выплатить подрядчику 285 миллионов рублей задолженности по аренде генераторов. Пер Кауфман в интервью «Коммерсанту» в конце января признавал, что проблемы, возникшие с энергетиками в Петербурге, исключение. Обычно все решается в нормальном порядке. Это была цитата. Из многочисленных проблем с открытием торговых центров в России гендиректор IKEA Андерс Доувик и вовсе пригрозил остановить развитие сети до тех пор, пока не появятся четкие признаки улучшения в огромной и часто непредсказуемой бюрократической системе. Опять же, это была цитата. После этого заявления в процесс вмешалась Минэкономразвитие, пообещавшая разобраться с проблемами ритейлера. А Ленэнерго заявила о готовности завершить технологическое присоединение Мегапарнас в третьем квартале 2009 года, а Мегадыбенко не позднее 31 декабря 2009. Вчера пресс-секретарь Ленэнерго Михаил Власов сообщил «Коммерсанту», что оба проекта введены в строй и подключены в соответствии со сроками договора. Уже выданы акты технологического присоединения, и на сегодняшний день прения между компаниями отсутствуют. Ну и еще «Коммерсант» рассказывает о том, как IKEA борется с коррупцией и в других странах. Так, в октябре 2007 года двое менеджеров ее офиса в Англии и сотрудник компании-поставщика были отправлены за решетку по обвинению во взяточничестве на срок от 13 месяцев до 3 лет. В период с 1998 по 2000 год сотрудники сети получили взятки на сумму 1 миллион 300 тысяч фунтов стерлингов в обмен на отделанные в пользу поставщика накладные с изменением объема закупок. Ну а в августе 2006 года прокуратура Франкфурта провела расследование в отношении 51 человека, в том числе 7 бывших сотрудников IKEA по подозрению во взяточничестве. Ну и пока шло вот это следствие, один из арестованных повесился в камере предварительного заключения.
В прямом эфире была Валерия Шабаева. Еще одна тема из свежих российских газет через полчаса. А сейчас свежие данные о количестве разыгранных комплектов наград на Олимпийских играх в канадском Ванкувере. Узнаем об этом у нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, доброе утро. Увеличилось ли количество наград у российских спортсменов?
Доброе утро, Михаил. Нет, не увеличилось. Вчера, а вернее сегодня ночью по московскому времени, сборная России участвовала во всех 5 разыгранных комплектах наград, но ни одной медали россияне не получили. Ближе всех был к пьедесталу почета Альберт Демченко, саночник, но он занял 4-е место. Всего же в неофициальном командном зачете лидируют французы. У них 2 золотые медали и 1 бронзовая. Это пока единственная команда, которая завоевала более одной золотой медали. На втором месте Германия. 1 золото и 3 серебра. У сборной США идущие 3-я, 1 золотая, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Американцы лидируют по количеству медалей. В активе сборной России всего 1 бронзовая медаль. Это, конечно, немного, но руководители российской сборной говорят о том, что еще впереди много медальных видов и шансы есть. Вчера, например, вступили в борьбу фигуристы. Спортивные пары провели короткую программу, и там на третьем месте пока идут чемпионы Европы Юка Кавагути, Александр Смирнов, российские фигуристы. В общем, шансов на медали много. А у Канады вчера был праздник. Александр Белладо, канадец, выиграл соревнование у мужчин в Могуле и стал первым в истории канадцем, который завоевал канадскую золотую медаль на домашней олимпиаде. Напомню, у Канады до сих пор было 3 золотые медали. Ну, а Франция по-прежнему лидирует, как я уже сказал.
Алексей, ну а что касается вот этого трагического инцидента с грузинским спортсменом, здесь какое-то расследование будет проводиться? Что известно?
Известно, я думаю, что расследование, если и будет, то уже позже. Международный олимпийский комитет провел свое расследование, обвинил погибшего саночника в том, что он неправильно, что ли, шел по трассе, технически неверно вел себя на дистанции. Но я полагаю, что все-таки и организаторы виноваты. Как говорится, не подстелили соломку вовремя, не обеспечили безопасность в очевидно опасном месте на трассе. Но сейчас, вчера, вот, например, саночные состязания были на них дистанции сокращены, и опасности стало меньше, но в результате саночники жаловались, что и трасса стала не такой интересной и не такой яркой. Это, как говорится, щит и меч. Безопасность — это одно, а правила соревнований — это другое. Требуется скорость, требуется зрелищность, а это риск, а это повышенная безопасность. Я рекомендую слушателям посмотреть на сайте Радио Свобода статью, интервью с Юрием Теппером, участником олимпийских конгрессов. Как раз мы с ним обсуждаем вопросы безопасности на предыдущих олимпиадах. Увы, смертельные случаи бывали.
Алексей, ну и в каких видах спорта сегодня российские спортсмены будут бороться за медали? Можете нам рассказать?
Сегодня снова биатлон. Я, честно говоря, после этих событий уже трудно даже предполагать, что сборная России на каком-то из этапов соревнований что-то выиграет. Много случайных медалей, много неожиданностей погодных. Я думаю, что биатлон по-прежнему остается главной надеждой. К сожалению, вот не могу сказать точно, сегодня ли будут разыграны золотые медали. Нет перед глазами календаря в фигурном катании. Но полагаю, что в произвольной программе фигуристы в парном катании, конечно, могут рассчитывать на медали.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Ну а сейчас новости науки. Российские политики указывают на то, что в стране растет социальная напряженность, а это связано с постоянным притоком мигрантов из бывших республик СССР. Ученые пробуют понять, есть ли на самом деле такая угроза, или же в реальные проблемы преувеличиваются ради использования в политической борьбе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Доклад «Миграция и рождаемость», который представил на прошлой неделе замдиректора Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики Сергей Захаров, основывается на двух выборочных исследованиях, охвативших более 11 тысяч респондентов. Уникальной чертой этой работы стало включение в лист вопросов о репродуктивных и миграционных биографиях респондентов, указывает Сергей Захаров.
Какова, собственно, структура миграционного нашего потока в России с точки зрения различных рождаемостей? Как различается рождаемость в зависимости от того, откуда люди въезжают в Россию? Второй вопрос, на который мы хотели ответить, это что касается внутренних перемещений. Есть какая-то миграционная активность у человека в жизни. И одни, которые, допустим, никуда не мигрируют, их статус как бы не меняет, живут там, где они родились. Есть, которые действительно переезжают. Есть, которые, допустим, один раз в жизни куда-то переехали, больше никуда не приезжают. Другие более часто переезжают. Плюс ко всему есть мужчины и женщины, для которых миграционная биография может складываться по-разному.
В ходе исследования выяснилось, что рождаемость зависит от того, откуда и куда переезжали респонденты, отмечает демограф Сергей Захаров.
До начала 90-х годов вот те люди, которые приезжали в Россию, они практически очень слабо отличались по уровню рождаемости от тех, кто здесь проживает. До начала 90-х годов в Россию ехали в основном русские. Русские в Средней Азии имеют чуть больше детей, чем русские в России. А русские в Прибалтике, в Украине и в Беларуси имеют чуть ниже детей, чем русские в России. Но не нужно думать, что эти различия очень большие.
Не изменилась ситуация и в середине 90-х годов прошлого века, когда возник пик миграции в Россию, связанный с массовым притоком репатриантов, проживавших в республиках бывшего СССР. Тогда русские почти полностью выехали из Закавказья, покинули Таджикистан, Туркмению, частично Киргизию. Изменений с точки зрения рождаемости опять не произошло, поскольку через границы хлынуло население с уже известными репродуктивными установками. Перелом произошел в середине 90-х, когда постепенно начал увеличиваться приток в Россию коренного населения Средней Азии. С этого момента, отмечает демограф Сергей Захаров, началось изменение структуры мигрантов по репродуктивному поведению. Стало приезжать все больше людей, настроенных на то, что у них будет много детей.
Какой же вклад мигранты вносят в рождаемость российскую? Ну вот, на протяжении многих лет, практически весь послевоенный период до середины 90-х годов, этот вклад был примерно одинаковый, на уровне 6-7%. Ситуация меняется уже в 90-х и 2000-х годах. Этот процент увеличивается до 10% и, по-видимому, растет. Это не означает, что у мигрантов рождаемость сильно выше, чем у тех, кто родился в России и проживает здесь всю свою жизнь. Но пока говорить о том, что мигранты вносят такой существенный вклад в повышение рождаемости в России, не приходится. Пока этого нет.
Если же говорить о миграционной активности российского населения в целом, то она стремительно снижалась от поколения к поколению. Самое внушительное ее падение пришлось на людей, родившихся в конце 1960-х. По оценкам Сергея Захарова, сегодня миграционная активность российской молодежи, выраженная долей респондентов, хотя бы раз сменивших место жительства, почти такая же, как во времена Российской империи, крайне низкая. Подводя итоги исследования, Сергей Захаров отметил, что в ближайшие годы следует ожидать роста влияния особого репродуктивного поведения, отличающегося от поведения коренных жителей России. На территории страны постоянно увеличивается количество представителей этносов среднеазиатских республик, которые несут с собой традиции более высокой рождаемости. Хорошо это или плохо для России, где идет стремительное старение и уменьшение населения, судить пока рано. Но директор Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики Анатолий Вишневский уверен, без переселенцев России уже не обойтись.
Если мы захотим поддерживать хотя бы неизменную численность населения, то придется принимать мигрантов более далеких по культуре, по языку, чем было до сих пор. Есть большая полемика в обществе вокруг этого, есть негативное отношение к миграции, есть много чего, что нужно обсуждать. Страна должна так или иначе готовиться вот к этой ситуации. Ну, предположим, будет принято политическое решение там закрыть страну для мигрантов. Значит, численность населения будет убывать. Еще я хочу обратить внимание на то, что одновременно с численностью населения всего еще быстрее будет сокращаться, по всем прогнозам, численность населения в трудоспособном возрасте в ближайшие 10 лет. А мы все-таки все ожидаем, что страна, как и вся мировая экономика, выйдет из кризиса и начнется экономический рост. А если начнется экономический рост, то спрос на рабочую силу, несомненно, повысится. Поэтому экономика будет диктовать прием мигрантов. А мы к этому совершенно не готовы.
Сергей Захаров подчеркнул, что теперь настало время уделять больше внимания изучению жизненных укладов, формирующихся в России новых национальных общин. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Сразу после краткой сводки новостей мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И напомню также номера, куда вы можете посылать ответы. Для смс-сообщения у нас есть номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И у нас развернулась целая дискуссия на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Там вы также можете высказаться за или против возвращения к прямым выборам губернаторов. В Москве 9:30, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Дагестане при обстреле убиты 2 сотрудника милиции. В воскресенье вечером в Хасавюртовском районе, недалеко от селения Новая Гадари, неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали милиционеры. Нападавшие скрылись. 15 февраля исполняется 21 год со дня вывода последних советских войск из Афганистана. Сегодня в России впервые отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На досрочных выборах мэра города Орел, по предварительным данным, лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Софьянов. По данным горосбиркома, он получил около 55% голосов. За его главного соперника, кандидата от КПРФ Василия Иконникова, проголосовали почти 34% избирателей. В Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Главная тема его переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным – иранская ядерная программа и пути разблокирования ближневосточного мирного процесса. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня с визитом в Саудовскую Аравию. Планируется, что в ходе переговоров с королем Абдуллой и министром иностранных дел Саудом Аль-Фейсалом Клинтон призовет их к введению новых жестких санкций против Ирана. Суд в Австралии приговорил 5 мусульман к длительным срокам заключения за террористическую деятельность. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил скорбь в связи с гибелью 12 мирных жителей в ходе операции сил коалиции на юге страны. По словам президента, все погибшие члены одной семьи. Командующий силами НАТО в Афганистане принес извинения за случившееся.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа сегодня рассмотрят на внеочередном заседании кандидатуру Натальи Комаровой для наделения ее полномочиями губернатора региона. Президент России Дмитрий Медведев 8 февраля внес на рассмотрение кандидатуру Комаровой, и в случае утверждения Наталья Комарова станет второй женщиной главой региона после губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Полномочия действующего губернатора Александра Филипенко истекают 24 февраля. Жители региона протестуют против смены руководства. Накануне прошли акции в поддержку Александра Филипенко. Мы ждем включения нашего корреспондента в регионе Михаила Воронова. Ну а кроме вот этих акций были и письма президенту. Вот один из авторов этого письма, главный редактор газеты «Новости Югры» Сергей Козлов, рассказал о своей позиции в интервью моей коллеге Лейле Гениатулиной.
Я просто считаю, что многие со мной не согласны. Я считаю, что выражал мнение большинства югорчан. За тот момент, когда действительно губернатора любят. Понимаете, парадокс заключается в том, что в некоторых регионах против губернаторов выступают, а в нашем как бы получается наоборот. Регион стабильно развивался, добился многих успехов. Здесь была мощная всегда социальная политика. И люди, конечно же, они просто чисто по-человечески опасаются, что в связи со сменой власти они могут лишиться вот этого. Иногда говорят, что вся эта буча была связана только со столицей, с Ханты-Мансийском. Такие мнения приходят из Сургута, из Нижневартовска, из двух больших городов Югры, трудовых городов. Но это немножко несправедливо по отношению к столице Югры, потому что 20 лет назад этой столицы не было. Здесь была большая деревня, грязь по колено. Сегодня она превратилась в достойный город, действительно, в котором не стыдно жить, который не стыдно показать за рубежом, не стыдно показать гостям столицы Югры. Столица нефтяного края, которая во многом определяла, насколько я знаю, бюджет страны. Филипенко в этом смысле, Александр Васильевич, он для меня, для многих, он был символом эпохи. Понятно, что незаменимых людей нету. Понятно, что должна быть ротация кадров. Понятно, что президент поставил задачи. Но с моей точки зрения, сканирование общественного мнения должно быть.
Вы все-таки рассчитывали, что власть, Кремль прислушивается к вашему мнению, к мнению местных жителей?
Ну, хотелось бы этого. Чего ж там говорить? Конечно же, мы хотели бы быть услышанными, но есть какие-то законы, какие-то мнения, какие-то движения, о которых мы, может быть, не знаем. Вот и все. Я всегда боялся, что я вот этим выступлением еще хуже сделаю губернатору. За эти 3 дня мне было очень тяжело, потому что я получил 1000 звонков в день, принимал на все телефоны, как поддержкой. Но это порядка 80%, может быть, 85% поддержки. 15%, я уже как сказал, там есть люди, которые говорят, что и пора. Есть люди, говорят, что человек устал. Есть люди, которые говорят, вы там в Ханты-Мансийске, простите за сленг, зажрались, а вот мы тут в Нижневартовске, в Сургуте живем плохо. Хотя это неправда, потому что бюджет никогда не был закрытым. Его видно, какие суммы направляются в другие города. То есть вполне сопоставимо количество жителей, скажем так.
Была такая информация, что Александру Филипенко, возможно, предложат место главы правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Но вот сегодня после встречи Филипенко и Комаровой стало ясно, что этого не будет. Комарова не подтвердила эту информацию. Вот что вы по этому поводу думаете?
А я вообще сразу же в этот проект не верил. Это для меня как было, вот что вышел в таблоиде слух, значит, это слух. Надо ждать, когда действительно будет официальное заявление. Я просто очень надеюсь, что нашему губернатору предложат достойное место работы. Ну, на сегодняшний день для меня, вот в данном случае я могу говорить только для себя, для меня теперь важно, чтобы он был оценен все-таки по заслугам.
Сергей Сергеевич, вы что-то намерены предпринять дальше, какие-то акции устраивать, может быть, участвовать в акциях в поддержку пока еще ныне действующего губернатора?
Александр Васильевич обратился к людям Югры с просьбой не предпринимать никаких вот подобных шагов, принять решение президента. Он обратился и попросил меня со страниц газеты это донести, и обратился через местные телерадиокомпании. Я отношусь к людям в этом случае, раз он выполняет указания президента, то я прислушаюсь к мнению своего губернатора.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор газеты «Новости Югры» Сергей Козлов. С ним беседовала Лейла Гениатулина. Сейчас заработал телефон прямого эфира в нашей студии. Телефон номер 8 800 222-12. Итак, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов. Звоните в прямой эфир. Ответы вы можете отправлять нам смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И не забывайте, что ответить на этот вопрос вы можете также и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. У нас есть первая дозвонившаяся. Марина Николаевна, здравствуйте. Вы хотите вернуться к прямым выборам губернаторов?
Конечно, съел бы он съел, да кто ему даст, как говорится. А вот, вот это вот отсутствие выборов, это вот в русле полной беззащитности вот простого человека перед властью. Мы беззащитны во всем. Мы не можем голосовать, мы не можем жить в своем доме. Просто мы не можем выходить на улицу, чтобы нас не убил милиционер или не сбила какая-то правительственная машина. Полное. Сначала надо требовать от власти, чтобы она защищала не себя, а людей. Нужно проводить акции не в защиту Конституции, а в защиту права голоса избирателя. Проверять списки избирателей, ввести уголовное наказание за фальсификацию в процессе избирательного законодательства. Вот пока не будет какой-то защищенности человека, и выборы, и все остальное будет в таком же состоянии, как и сейчас.
Спасибо, Марина Николаевна. Ну, примерно такое же сообщение у нас есть с таким же содержанием на интернет-сайте. Александр из Москвы пишет: «В России хотеть чего-либо не значит иметь возможность это получить. Потом, что толку, когда рядовой гражданин участвует в выборах? У нас в стране подтасовки и фальсификации стали обыденным явлением. Избирай, не избирай. Систему надо менять гнилую». Павел из Донецка пишет: «На Украине они тоже выбирались населением, но пришел Кучма и все отменил, хотя он еще какой-то меморандум с Масловым подписал до выборов. О разделении властей там шла речь». Николай Кузнецов из Москвы пишет нам: «У нас в России кого не выбери, все равно воровать будет, так как невозможно заранее угадать, кто станет воровать больше, а кто меньше. Способ явления народу всяких губернаторов, как и прочих лиц при власти, не имеет никакого значения». Сейчас давайте послушаем Петра. Петр, здравствуйте. Вы хотели бы вернуться к прямым выборам губернаторов?
Да, я хотел бы вернуться к прямым выборам. Зачем доверять кому-то, в том числе президенту нашему уважаемому, те вопросы, решения которых должны зависеть только от нас? Ну, возражения это обычные. Ну, вот Борис Ефимович как-то говорил, что у нас выборы – это соревнование денежных мешков, да. Ну, давайте
Немцова сделаем... вы имеете в виду?
Да, Немцова, да. Значит, давайте сделаем так, чтобы наши люди получили полную прозрачность о тех людях, которые будут принимать участие в выборах. Мы должны знать о них все, о их семейном положении, доходах и так далее, взглядах. Вот. А то, что вот назначения нынешние, они ущербны, ну, показывает такой пример. Вот помните, господин Косопкин, Алтай, это браконьерство, стрельба там по животным. Ответил наш президент за это, за то, что он назначил господина Косопкина своим представителем? Нет, господин Берников, он переназначен. Да, у нас был избран Евдокимов, наш артист, но народ знал, что этот за человек. Он вряд ли допустил бы такие вещи, которые произошли вот в этом эпизоде. Так что я целиком за выбор. Да, если какая-то чрезвычайная ситуация в стране, там, где терроризм, в Дагестане, например, там временно допустимо прямое президентское правление. А так мы сами должны решать кто будет решать наши же проблемы в той же Москве. Спасибо.
Спасибо. Это был звонок из Москвы от нашего слушателя Петра. На интернет-сайте наши слушатели продолжают оставлять комментарии. Так, подписавшийся инициалами ДЗ, наш слушатель из Москвы пишет: «А как вы себе представляете механизм осуществления этого вновь? Ведь этот, можно сказать, валун феодализма, он же из самого основания нынешней вертикали власти. Если сейчас кто-нибудь даже просто попытается его сдвинуть, то герои неминуемо придавит, в кавычках, глыба в виде новой доктрины, либо гимна эпохи Сталина, а то и вовсе шестилетним президентским сроком с автоматическим и бесплатным обновлением. Увы, но на ближайшие 17-20 лет в России к улучшению нет даже косвенных предпосылок». У нас есть еще один звонок. Николай до нас дозвонился из Свердловской области. Николай, вы хотите вернуться к прямым выборам губернаторов?
Здравствуйте.
Добрый день.
Право выбора. Кто-то ходит в церковь, Божий дом, кто-то ходит на Красную площадь, Мавзолей, Россия. А, например, Владимир Владимирович Путин, 2001-2002 год, есть в записи, он говорит, чтобы меня любили, например, как любят артистов и кино, театра и так далее. 1933 год, Германия, Адольф Гитлер, его тоже любили и восхищались, как до умопомрачения даже люди его любили.
Николай, а если все-таки от истории ближе к нашему вопросу, так хотелось бы вам избирать губернатора?
Поясню. Право выбора губернатора надо выбирать, но вначале нужно выбрать структуру, жизнеспособную структуру, жизнеспособного губернатора, для того, чтобы он в этой структуре действительно работал во всех отношениях.
Спасибо, Николай, за этот звонок. У нас есть еще несколько комментариев с интернет-сайта. Ну, там целая дискуссия, очень много ответов. Вот один из наших слушателей написал следующее. «Давно пора восстановить выборность губернаторов. Отмена выборов была самой большой и гнусной аферой нынешнего руководства страны с целью поспособствовать своим интересам». Дмитрий из Перми. «Да, вернуть выбор губернаторов населению. Ведь только такой избранец может хоть как-то ориентироваться на нужды так далекого от руководителя Российской Федерации народа, а не заниматься лоббированием интересов власти придержащих. Народ устал». Такие ответы мы сегодня получили на вопрос к нашим слушателям. Хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас мы вновь обращаемся к российской прессе. Тема из свежих газет, публикация в газете «Ведомости» под названием «Кремлевская долина». Валерия Шаваева, наш обозреватель, сейчас расскажет подробнее об этой публикации. Валерия, вам слово.
Так вот, идея создания инновационной долины принадлежит Дмитрию Медведеву, сообщил об этом «Ведомостям» первый зам руководителя администрации Владислав Сурков. 31 декабря президент распорядился сформировать рабочую группу. В Томске он объявил, что инновационный центр не Кремниевая долина, но прообраз города будущего, испытательный полигон новой экономической политики. В распоряжении президента новый объект обозначен как территориально обособленный комплекс для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов. Рабочую группу возглавил Сурков, заместитель Медведева в президентской комиссии по модернизации. В группу вошли президентские помощники Аркадий Дворкович и Лариса Брычева, представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минобрнауки на уровне замминистров, губернатор Московской области Борис Громов. Ближнее Подмосковье, следует из слов Суркова, наиболее обсуждаемый вариант размещения нового комплекса. Основной подрядчик проекта «Роснано», в группу вошел ее гендиректор Анатолий Чубайс. И «Роснано» будет отвечать за организационно-техническое обеспечение рабочей группы. На нее может быть возложено и обобщение предложений от всех сторон, заинтересованных в создании «Иннограда». Вот именуется объект рабочей группе именно так – «Инноград». А как объясняет Сурков, у проекта будет два этапа. С весны свои инновационные продукты, предварительно отобранные комиссией, будут выращивать в кластерах крупнейшие частные компании, потом наиболее перспективные перспективные продукты отберут и пересадят в долину, которая начнет обустраиваться с конца года. Заявки принимают только у крупных компаний, из тех руководителей которых побывали на совещании в Томске. Критерии отбора проектов – масштабность, подтвердил в Томске Чубайс. Например, чтобы объем продаж нового продукта мог достичь 15 миллиардов рублей к 2015 году. Тогда, подсчитал он, первые 10 отобранных проектов могли бы дать объем производства инновационной продукции к 2015 году в 100-200 миллиардов рублей. А если поставить их на конвейер и ежегодно запускать 10 таких проектов, это даст к тому же сроку до 1 триллиона рублей годового выпуска. Но чтобы заложить в бюджете 2011 необходимую для развития иннограда сумму, комиссия настаивает, чтобы заявки от бизнеса поступили в сжатые сроки, и группа будет принимать предложения до 1 апреля. Проекты принимаются по 5 направлениям модернизации, которые отрабатывает президентская комиссия. Это энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии, медицинские технологии и стратегические информационные технологии. Комиссия в Томске решила, что доля государства в софинансировании не должна превышать 50%. Участвовать в софинансировании будут госкорпорации. Перед томским совещанием IT-компании уговаривали Минфин ввести льготную ставку социальных отчислений. Министр финансов Алексей Кудрин согласился. Ставка уменьшится с 34% до 14% для экспортеров информтехнологий и резидентов технико-внедренческих зон. Опрошенные ведомостями представители компании, приглашенные в Томск, пока не смогли сказать, готовы ли они поучаствовать в создании кластеров. Ну, а по словам человека, близкого к рабочей группе, предполагается, что инфраструктура нового комплекса будет рассчитана на 30-40 тысяч человек и включит в себя все, что необходимо для разработки научных идей и превращения их в бизнесы.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень», сегодня в 12 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при обстреле автомобиля убиты 2 сотрудника милиции. На досрочных выборах мэра города Орел, по предварительным данным горизбиркома, лидирует кандидат от «Единой России», исполняющий обязанности главы города Виктор Сафьянов. В Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш экономический обозреватель Сергей Синицкий.
Российская автомобильная компания «Solers», бывшая «Северсталь Авто», и итальянская «Фиат» подписали соглашение о создании в России совместного предприятия по производству легковых автомобилей. По планам, его мощности к 2016 году составят до 500 тысяч автомобилей в год. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе сократились на 37% к уровню января прошлого года и составили 74 тысячи машин. Такие данные представила Ассоциация европейского бизнеса. В декабре сокращение в России продаж автомобилей составило 38% к уровню декабря 2008 года. Министерство финансов России рассматривает возможность повышения суммарной ставки страховых взносов во внебюджетные фонды, которые сменили единый социальный налог, в 2011 году до 32%, а не до 34%, как предусмотрено сейчас, заявил глава министерства Алексей Кудрин. В 2010 году их общая ставка составляет 26%, а с 2011 года она должна увеличиться до 34%. Власти Финляндии выдали окончательное разрешение на строительство газопровода Nord Stream в финской части морского шельфа. Тем самым устранено последнее препятствие для начала реализации проекта. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз объемов общемирового спроса на нефть в 2010 году до 86,5 миллионов баррелей в день. Это на 1,8% больше, чем в прошлом году. Весь прирост обеспечат развивающиеся страны. Средняя цена нефти, по прогнозам агентства, составит в 2010 году 75 долларов за баррель. В прошлом году она составила 58 долларов. Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе, не изменился в четвертом квартале прошлого года к уровню предыдущих трех месяцев после возобновившегося роста в течение двух кварталов подряд. Таковы предварительные оценки Национального ведомства статистики. В течение третьего квартала прошлого года ВВП Германии увеличился на 0,7%, хотя в целом за год он сократился на 5%. Совокупный объем экономики 16 стран еврозоны, по данным Евростата, сократился в 2009 году на 4%.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Синицкий. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Дании. Королевство Дания, известное своими старинными демократическими традициями, все-таки остается монархическим государством. В этой эталонной, с точки зрения соблюдения прав и свобод стране, по-прежнему существует институт дворянства. О современных датских дворянах рассказывает наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян.
Своим возникновением Дания, как и соседние с ней Швеция и Норвегия, обязана готским племенам, заселившим в незапамятные времена Сканию, Зеландию с соседними островами, а позже и часть Ютландского полуострова. Со временем воинственные поселенцы, промышлявшие набегами на соседей и в более отдаленные регионы, переходят к оседлому образу жизни и земледельчеству. И именно в эпоху викингов, а если говорить более точно, к началу X века, зарождается и история датского дворянства, рассказывает датский историк Анна Педерсен. Насколько можно судить по преданиям и сагам, до X века датчане представляли собой группу почти независимых друг от друга племен, жизнь которых регулировалась законами родового быта. Однако именно к этому времени относится появление местных магнатов – стюэсманов, чей статус наследовался по мужской линии. Ниже их по рангу были хирдманы, так назывались в эпоху викингов члены боевой дружины – хирды, давшие королю клятву верности и во всем повиновавшиеся своему предводителю. Двумя веками позже, во времена правления короля Вальдемара, эти два сословия сливаются вместе, расширяя таким образом круг знати. В датском обществе возникает новый класс хереманов – королевских людей, обязующихся оказывать военные услуги монарху в обмен на освобождение от налогов и право покупать и занимать столько земли, сколько им под силу. Такая привилегия положила начало созданию крупной земельной собственности, а сами хереманы стали именоваться дворянством. В эпоху Средневековья датское дворянство окончательно закрепляет за собой статус элитного сословия феодального общества. Однако могущество датской аристократии, со временем истощившей страну, в итоге приводит дворянство к кризису во времена правления короля Кристиана IV. Датская знать, считавшаяся ранее самым привилегированным в Европе сословием, теряет свои позиции одну за другой. Дворянам ограничен доступ к государственным должностям и им вменено в обязанность платить налоги. Результаты нововведений сказались очень скоро. Уже к началу 18 века большинство дворянских поместий переходит в руки новых владельцев. Принятие Дании Конституции в 1849 году отменило все привилегии дворянства, а в 1919 году, напуганные европейскими революциями датские власти, раздают крестьянам земельные наделы, конфискуя для этого часть старинных родовых имений. Казалось бы, в истории датского дворянства можно ставить точку. Однако упразднены были лишь привилегии, но не само сословие. И фамилии знатных датских родов, таких как Альфельд Лаурвиген, Билли Брахе, Розенкранц или Шальк, звучат сегодня не менее престижно, чем имена их предков сотни лет назад. Датская аристократия никуда не исчезла, просто она стала менее заметна. Разумеется, мы видим этих людей, увешанных орденами и аксельбантами, во время торжественных приемов в королевском дворце Амалиенбург или на страницах светской хроники. Однако в жизни у них все складывается по-разному. К примеру, потомок древнего баронского рода Мезенбург работает автомехаником в маленькой мастерской, а другой аристократ, ландграф Бент Тидо Ганнибал Ведель, обладатель миллиардного состояния, владеющий двумя замками и десятками тысяч гектар пахотных земель и лесов, что делает его крупнейшим датским землевладельцем. Впрочем, благородное происхождение не защищает от неудач бизнеса, что подтверждает судьба графа Рабен Левитзау, которому пришлось расстаться с родовым поместьем Ольхольм и другой крупной крупной недвижимостью, которой семейство владело на протяжении 270 лет. Говорит датский историк Анна Педерсен. По имеющимся сведениям, на сегодняшний день датское дворянство представлено членами 188 семейств, примерно половина из которых проживает за пределами Дании. И несмотря на то, что прошло уже более 500 лет со времен расцвета датской аристократии, ореол причастности к избранным со временем ничуть не тускнеет. Более того, историки университета Южной Дании, собиравшие сведения о потомках датских дворян, эмигрировавших на рубеже 19-20 веков в страны Северной и Южной Америки, пришли к выводу, что число датчан благородного происхождения значительно превышает официальные данные. В качестве инструмента для поисков ученые использовали популярный интернет-ресурс Facebook, а также регулярно обновляемый справочник «Календарь датского дворянства», первый выпуск которого увидел свет в 1884 году. С помощью социальной сети Facebook мы вышли на контакт со множеством потомков знатных родов и вынуждены пересмотреть оценку численности датского дворянства. До сих пор считалось, что в мире насчитывается около 5000 датчан благородного происхождения, однако, по нашим сведениям, их число превышает 7500 человек. Говорит профессор Ларс Бисгурд из Института истории и обществоведения при Университете Южной Дании. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Мы в конце программы вернемся ненадолго к одной из главных тем нашего утреннего эфира. Сегодня мы наших слушателей спрашивали, хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов. Прочитаю еще несколько сообщений, которые вы присылали нам на пейджер и на наш телефонный номер для смс-сообщений. Роза пишет: в первую очередь хотелось бы вернуться просто к выборам, а не к написанию цифр при так называемых выборах. Начинать надо с этого. Общественная проверка результатов выборов, тогда и выяснится, проголосуют за Путина 75% населения или нет, а потом уже переходить к другим, в которых тоже можно только написать цифры. Еще одно сообщение от Ильи. Он написал: прямые выборы несовместимы с нашим укладом. Сильная рука. Вот что нам нужно. Лора: прежде чем возвращать выборы губернатора, нужно защищать голоса избирателей. Нужно проводить акции, ввести уголовную ответственность за фальсификации. В нашей стране хочешь выбирай, хочешь не выбирай, все равно получишь Путиных и Медведевых. Это сообщение от Ивана. Избирать надо не только губернаторов, но и судей. Так считает Валентин из Московской области. И еще одно сообщение с нашего интернет-сайта. Александр, по всей видимости, из Нижнего Новгорода, написал нам: нет, не хотел бы. Лучше, когда губернатор назначается из Москвы. Чем известнее личность, тем лучше для региона. Есть авторитет во властных структурах страны, есть связи с крупным бизнесом. Обычно назначенный губернатор уже имеет свой устоявшийся бизнес, оформленный на детей, жен, внуков и так далее. Ему не надо работать в регионе на себя лично. Кроме того, он свободен в своих действиях перед местными политическими, экономическими и прочими устоями, кланами. Более того, у назначенного губернатора нет обратной дороги. Ему необходимо хорошо работать, пока результаты, оправдывать доверие и так далее. И Анатолий из Калининграда, этим завершим мы программу, его сообщения. Естественно, избранные населением губернаторы лучше, даже такие своеобразные, как Горбенко или Егоров. Они были лучше московского назначенца со сворой варягов-министров, для которых Калининград просто экзотическая отметка в карьере. На этом мы завершаем нашу программу. В прямом эфире для вас работали Михаил Соленков, Екатерина Высоцкая и Валерия Шабаева. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Именно сейчас, после выборов, появился...
Замминистра иностранных дел Польши Анджей Кремер заявил, что Варшава...
Турецкий суд хочет... приговорил 63-летнего миллиардера Мехмеда Карамехмета...
Мы сказали, если вы не дадите нам ядерное топливо...
Значительные разногласия сейчас существуют между НАТО и Россией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.